Слава нашему Господу! Я думаю, что сегодня мы все особенно благословлены Его присутствием на этом богослужении, правда? Лично я уже дважды особенно благословен служением хора и группы. И когда я смотрю на хоровое служение, всегда понимаю, что церкви есть чему у них поучиться. На служение группы точно так же. И если вы скажете чему, то не только их музыкальному исполнению, но и их коллективной работе. Ценность хора состоит не в том, чтобы уметь выделиться. Я думаю, что каждый из них может нас чем-то удивить, кто-то игрой, кто-то голосом. Но ценность хора заключается в том, чтобы знать свое место, свою партию и время, когда начать и когда закончить. И глядя на то, как это у нас здесь происходит, я понимаю, что в теле Христовом важно не быть звездой, а уметь работать в команде, знать свое место, знать свою партию, знать время, когда нужно вступить, и когда нужно сказать одновременно и замолчать. И я думаю, что в этом будет красота нашей церкви, как тела Христова, когда все будут работать с одной целью – прославить Господа. Слава Господу! Но вы знаете, все это происходит тогда, когда люди живут по одним и тем же принципам. Как только люди начинают жить по одним принципам, они начинают думать одинаково, они начинают чувствовать одинаково, и они начинают стремиться к одной и той же цели. Если разные принципы в жизни людей, они могут быть движимы одними же теми целями, но путь достижения этой цели будет у каждого свой, иногда не такой, какой бы нам хотелось, а иногда и не дойдем до этой цели. В теле Христовом, в Священном Писании, вот тело Христово, это церковь, изучая Священное Писание, понимает, что в нем заключены те принципы, которые помогают нам быть единым организмом, славящим Господа. Я сегодня хочу сделать ударение всего лишь на одном из библейских принципов, который поможет нам быть более плодотворными в церкви, более плодотворными для Господа и для Его Царства. Я часто это повторяю, говорю, что у неверующих есть одна проблема, которая мешает им попасть в Царство Божие – это грех. У святых такой проблемы нет, но у них есть другая, такая же проблема, которая мешает им попасть в Царство Божие, но называется она по-другому – бесплодная жизнь. Когда человек ничего не делает, он просто посещает, может быть, церковь, а есть особо такие подводно плавающие глубоко, они на праздники всплывают. Вот. Но мы с вами понимаем, что смысл служения Господу заключается в том, чтобы принести Ему плод. В том, чтобы, исполняя принципы, записанные в Священном Писании, принести плод для Его Царства. А принцип, который я хочу сегодня проповедовать, записан в книге пророка Иеремии, в 15 главе, в 19 стихе. А прежде чем мы прочитаем этот текст, я хотел бы чуть-чуть обрисовать историю или ситуацию, в которой происходили события, описанные в 15 главе книги пророка Иеремии. Пророк Иеремия был человеком Божьим, он должен был говорить волю Божью к народу. И вы знаете, состояние народа на то время было настолько плачевное, что Господь говорит, даже если ко мне придет Моисей или Самуил, все равно душа моя не преклонится к этому народу, и все равно этот народ пойдет на погибель. Бог говорит, я приготовил им 4 рода казней. И рано или поздно все это исполнится, и они приготовлены к тому, чтобы я истребил их. И знаете, слушая это, Иеремия говорит, Боже, за что мне это все? Зачем? Дословно он говорит, зачем мне нужно ссориться со всей землей? Бог дает такое откровение, которое люди не хотят слышать. И он говорит, я что, кому-нибудь должен? Или мне кто-нибудь должен? Почему все меня проклинают? И Бог говорит, Иеремия, ты не переживай. Потому что мое слово остается моим словом. Сказать его ты скажешь все равно. Но смысл этого слова заключается не в теперешнем переживании, а в том, к чему оно приведет, к завершению. Говорит, а завершение будет хорошее, ты не переживай. Иеремия говорит, Боже мой, завершение-то хорошо все. Но, пожалуйста, Господи, сделай так, чтобы я не обращался к тебе, написано дословно, как к обманчивому источнику. Пусть слава твоя проявится в моей жизни. И знаете, что ему Господь говорит? Для того, чтобы это произошло, есть несколько принципов, которые ты должен исполнить. Вот 19 стих говорит нам, что ему Господь говорит. Если ты обратишься, то я восставлю тебя. И Иеремия уже обратился, он говорит, и будешь предстоять пред лицом моим. Это уже есть. Но вот что дальше написано. И если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь как мои уста. Принцип, который сегодня я хочу для всех нас особенно подчеркнуть. Мы с вами, верующие люди, обязаны научиться извлекать драгоценное из ничтожного. И дальше написано, если ты будешь это уметь делать, то они, люди, которые противятся тебе, сами придут к тебе. Ты уже не будешь ходить к ним. Дальше написано, я сделаю тебя крепкую медную стеной для этого народа. Они будут ратовать против тебя, но не одолеют тебя, потому что я с тобою. Чтобы спасать, избавлять, говорит Господь, я спасу тебя от руки злых и избавлю тебя от руки притеснителей. Я думаю, что Иеремии жить захотелось после этих слов Господних. Но задание, которое поставил Бог перед ним, он обязан был выполнить. Научись в своей жизни отделить драгоценное от ничтожного. Вот этот библейский принцип я хочу рассмотреть сегодня с позиции нашей человеческой повседневной жизни, жизни человека 21 века. Вы знаете, глядя на нас и рассуждая над тем, что происходит в целом с человечеством, я понимаю, что мы сами себя загоняем в такие рамки, из которых потом сложно выпутаться. Допустим, от рождения человек учится различать доброе от злого. Этому его учат родители, они говорят, вот это хорошая игрушечка, вот это не бери, это спички. А вот это хороший дядя, это там милиционер или цыган, он тебя заберет и учит разбираться. Вот потом говорят, вот это так можно делать, так нельзя делать. И вы знаете, мы с вами учимся этому и довольно-таки преуспели. Мы приходим в церковь, и что в церкви? Продолжают нас этому учить. И говорят, вот это вот грех, это не делайте, а вот это не грех, это делайте. И Священное Писание говорит, что у зрелого человека, в конце концов, чувства навыком приучены к чему? К развлечению добра и зла. Но вы знаете, помимо вот этого, я говорю, что мы здесь преуспели. Часто верующие козыряют тем, что мы не пьем, не курим, не ругаемся, не гуляем, не украли, не убили. О, только Царство Божие двери открывает для нас, мы готовы в тебя войти. Вот. Но это еще полдела. Вы знаете, иногда проблема верующих людей заключается в том, что они не могут разобраться в хорошем. И чем больше они узнают чего-то хорошего, тем сложнее в этом хорошем разобраться. Несколько примеров. Не зная, как должен проповедовать проповедник, любую проповедь слушаешь. Поучивший гомилетику в институте, узнав, что в проповеди должно быть вступление, заключение, основная идея, мысль, чувствуешь себя экспертом и понимаешь, что уже не вся проповедь тебе угодна, и в конце концов ни одна не угодна. Чем больше знаешь, тем сложнее слушать. Не разбираясь в музыке, о, аллилуйя, руки вверх, глаза закрыты, голос в небо, начинаешь разбираться, услышал одну фальшь, услышал вторую фальшь, увидел, как не тот аккорд взял. Невозможно прославлять Бога, уши скручиваются, все. Но ведь это же доброе. Люди говорят, нужно в политике ориентироваться. Ну хорошо, ориентируйтесь. Посмотрите, самые главные эксперты политики находятся у подъезда на лавочке. Вот где разбираются во всем. Снимают, ставят президентов, разбираются, кто этот кризис породил, как из него выйти. Все знают. Но скажите, настоящее ли это знание? К чему это знание приводит? Это знание приводит к ропоту. И чем больше знаешь, тем страшнее жить становится. И один человек говорит, я выучил политику. Выучил наше белорусское отношение. Я говорю, смотрю на карту и понимаю, что Беларусь где-то рядом, но найти не могу. Потому что слишком много знает. Если вы думаете, что новости очень побуждают нас к чему-то двигаться хорошему, то вам скажу, даже добрые новости, которые в принципе не грех смотреть, правда же? Вот, или читать в газетах и новостях, или в журналах. Мы понимаем, что они приводят нас в тупик. Иной раз почитаешь, и хочется купить у лесника где-нибудь домик в лесу, сухари, тушенку и туда ждать пришествия Господнего. Потому что там самолет разбился, там поезд, там еще что-то. Даже доброе иногда загоняет нас в тупик. Так вот, принцип извлекать из ничтожного драгоценное, это принцип научиться разбираться в полезном. Что это значит? Драгоценное – это продукт высшего качества, дословно с еврейского языка. Ничтожное – это доброе, но очень низкосортное, никчемное. Так вот, в жизни практически везде любое действие происходит через сочетание драгоценного и ничтожного. И зрелый человек – это человек, который научился это различать. научился это разделять. И когда он это увидел, он тогда берет только то, что ему пригодится, понимая, что все полезно, но ударение делает на драгоценном. И практически во всем. Посмотрите, мы на сегодняшний день говорим о многих вещах или о многих переживаниях в нашей жизни. И все они полезны, но в конце концов мы страдаем от того, что запутываясь в них, уже не понимаем, так что ж приносит пользу, а что не приносит пользу. И Священное Писание говорит, у нас одна мысль то обвиняет, а другая мысль то оправдывает нас. И в конце концов не знаем, что делать. Признак зрелого духовного человека – это признак или это человек, который может разобраться в том, что полезно, и выбрать самое главное. Если мы думаем, что нам нужно все успеть сделать, то мы понимаем, что мы все понадкусывали, чуть-чуть подсделали, до конца ничего не сделали. И сколько бы времени в сутках не было, все равно не хватит. Но если мы научились отделять первостепенной важности дела от второстепенной важности дела, мы можем сделать что-то важное, не сделав чего-то неважного, но при этом не потеряв движение в жизни, не потеряв приобретение какого-то, приобрев или получив только благословение. Вы знаете, можно вот этот принцип извлекать из ничтожного драгоценно применить практически ко всем сферам нашей жизни. Но я сегодня вот в своем проповеди, в своем откровении, которое имею для нас с вами, хочу этот принцип применить в сферу наших взаимоотношений. Мы строим три таких конкретных вида взаимоотношений. Друг с другом в индивидуальности, мы строим взаимоотношения в семье, и мы строим взаимоотношения в церкви. Так вот, этот принцип я хочу сегодня применить вот относительно наших взаимоотношений друг к другу, относительно наших взаимоотношений в семье и относительно наших взаимоотношений в церкви. Я думаю, что времени будет достаточно об этом сказать. Если вы что-то еще можете добавить или увидеть, это только в плюс вам. И нужно это все еще применить в жизни. Итак, отношения друг с другом. Наши отношения друг с другом начинаются часто очень красиво. О, привет, как дела, познакомились, все. В конце концов развалились. Почему? Разваливаются отношения между людьми зачастую из-за того, что мы судим друг друга по поступкам. Это оправдано. Но не до конца. Если мы начнем судить людей по их мотивам, которые привели к этим поступкам, мы изменим свое отношение ко многим людям. Когда я пришел к своему сыну, смотрю, там у него игрушечница, он ее там сокровищницу называет, коробочка такая. Я говорю, что это такое? Нарезана куча бумаги. Я говорю, потом это все не пропылесосит. Он говорит, папа, не трогай, это снег. Он нарезал бумаги, там сделал снег, у него полная коробка. И то, что хотел выбросить, я уже захотел сохранить. Я говорю, положи этот снег подальше, чтобы он не рассыпался и не растаял. До тех пор, пока я не знал, что это снег, для меня это была куча мусора. Но позже я понял, что в этой куче мусора есть какая-то идея. Братья мои сестры, даже самые глупые поступки происходят не без идей. Какая-то же идея есть у человека. И наша ответственность найти драгоценность, найти эту идею. Если ее совсем нет, и мы увидели, что нет идеи, так еще больше надо пожалеть людей. Потому что в конце концов они сами понимают, что наделали глупостей. Иисус, когда висел на кресте Голгофы, что Он говорил? Господи, прости этих людей, почему? Потому что у них нет понимания, что они делают, но поэтому я сужу их не по поступкам, а сужу их потому, что они не понимают. И я смилостивился к ним и прошу Тебя, Господи, прости их. Если мы в таком ключе будем рассматривать взаимоотношения друг с другом, мы очень много увидим хорошего в людях. Плохое само в глаза бросается. Назвать негативные характеристики кого-нибудь легко, позитивно, надо напрячься и подумать. Посмотрите, многие вещи, которые мы с вами видим, мы же не оцениваем, мы просто двигаемся интуитивно. Но святой человек, зрелый человек должен все оценивать. У нас в церкви однажды вышел брат рассказывать свидетельство, подобно тому, как у вас здесь. У нас в среду такое, всегда время отведено для свидетельств. И я это свидетельство очень надолго запомнил и его периодически рассказываю в других церквях. Он вышел, начал свидетельствовать. Ну, знаете, как мы все ждем? Ну, такое конкретно, целенаправленное свидетельство из грязи в князи или еще что-нибудь. Вот, а он вышел, И вот тут уже сразу диагноз у людей стал. Ну, ясно. Ну, так. Чем дольше он это говорил, было минут 10 вот такой речи, уже люди крутят голову, где эти служители, чего они его тут, ну-ка, убрать его отсюда. Знаете, смысл его свидетельства был в том, что грех привел его до такой степени разбитости, до такой степени разочарования, что у него даже начал рассудок теряться. Не рассудок, а память. И для того, чтобы набрать номер телефона, он по одной цифре пытался запомнить, но пока от блокнотика к диску телефона доходила его мысль, то он уже забывал эту цифру одну. И говорит, меня Бог исцелил. У него даже словарный запас был очень маленький. И когда он сказал, что Бог его исцелил, наш диагноз усугубился. И мы сказали, исцелил. И знаете, что после этого он говорит, а я сейчас расскажу вам 53 главу книги пророка Исаии наизусть. И слово в слово, как написано в Библии. Вы знаете, стыдно стало даже самым святым. Желание выучить библейский хоть один какой-нибудь текст появилось практически у всех. Почему? Потому что мы рассудили человека не по его поступкам, не потому что он слово выразить не мог, а по мотивам, по внутреннему содержанию. Бог исцелил его. И это было видно. Позже он выходил точно так же, не мог ничего сказать от себя, но целый псалом рассказал наизусть. Не 118-й, конечно, но такой довольно-таки большеватый. Вы знаете, это свидетельство. Но для того, чтобы извлечь в общении друг с другом драгоценное, нужно потратить время и нужно приложить усилия. Очень часто сплетни не называют грехом. Где же тут грех? Мы не обсуждаем, мы рассуждаем. Да, куча библейских терминов можно применить, как хотите. Но посмотрите, сколько много ненужной информации мы воспринимаем, которая нас ни к чему не подвинет. Если вам что-то хотят рассказать о вашем служителе, я тебе расскажу. Знаете, что нужно сделать здесь? Извлечь драгоценное. Подожди, пошли к нему расскажешь. Зачем тебе два раза рассказывать? Мне, я ему, потом тебе ему. Пошли сразу. Я уверен, что половину истории останутся в бытии и небытие. Они умрут от одиночества, потому что никому это не нужно. Потому что мы строим отношения не на основании того, что видим у кого-то, а на основании определения мотивов человека. Почему служитель со мной не поздоровался? Мне иногда упрекают, гордыня прошел, в городе не увидел. В народе даже говорят, попа знают все, а поп никого не знает. Я ж не всех знаю, кто приходит к нам хоть изредка в церковь. Человек уже обижается, но мой мотив-то быть ко всем хорошим, но всех я не запомню. Теперь же человек пристально посмотрел 3 секунды, я уже здороваюсь там. Странно, не странно выглядит, не даю повода ищущим повода. Братья мои и сестры, очень важно научиться друг с другом, когда вы общаетесь, наблюдать за мотивами людскими. Я уверен, что много благословений мы через это приобретем, и много ненужной информации уйдет. Потому что очень часто мы додумываем то, чего не было. Человек, имея слабенький словарный запас, как мог выразил мысль. А мы, имея богатое воображение, эту мысль превратили в такое чудо, что в конце концов поругались. За что? Да ни за что. Потому что не хватило рассуждения. Во взаимоотношениях друг с другом это очень важно. И точно так же важно это во взаимоотношении с семьей. Как начинается семья? Смотрите, пожилые люди всегда говорят, эти свадьбы, что столько грошей нужно эти свадьбы бухать, такое слово употребляют. У нас вчера была в церкви свадьба, цветочки, ажурно все, там музыка, люди, невеста, фата, все там, такой ажиотаж. Но скажите, что самое главное в свадьбе? Самое главное – это союз двух людей. Это драгоценность семейной жизни. А теперь представьте эту драгоценность без всей свадебной суеты. Да, 2 человека в церкви, мы поженились. Мы такую свадьбу не можем представить. Мы всегда эту драгоценную свадьбу представляем в ничтожном, в растратах. Родители чешут затылок, где ж на все это набраться? Молодые такой марафон недельный перед свадьбой, не едят, не спят. Все делают, чтобы все было идеально. Молодежь себе суетится. Это ничтожное. Но в таком ничтожном рождается драгоценность, семья. А теперь уже укрепившиеся мужья и жены, скажите, во что ваша семья превращается после свадьбы? Остается ли это с виду ничтожное, чтобы сохранить драгоценное? Дарите ли мужья женам своим цветы? Говорят, романтика не от Господа. Поверьте мне, от Господа. Потому что романтика в браке позволяет сохранить драгоценность взаимоотношений. Если муж идет домой к жене, понимая, что его ждет царевна, А дома жена, прихорашиваясь, халатик сменила на платьице, потому что царь идет. Это минимум, что мы можем сделать. Но это ничтожно помогает сохранить наши взаимоотношения. И царевна с царем, встречаясь дома, воспитывают детей, и дети счастливы, глядя на них. Но если жена идет с работы, понимая, что у нее еще одна смена домашняя, а муж идет с работы, понимая, что у нее отдых условный, если у жена трогать не будет, а у него диван, газета, футбол и семечки, вот то к чему приходит эта семья? Она хочет с ним поворковать на кухне, посидеть друг на друга, а он хочет вместе с ней погулять семечки, посмотреть, как там кто-то рыбу ловит по каналу Discovery или еще какому-нибудь там. Это все ничтожно. Мы с вами говорим, на это не нужно тратить деньги. Зачем моей жене дарить цветы? Я лучше денег дам. Дай денег и подари цветы, это будет лучше. Если ты привел, один очень мудрый человек, специалист по семейным взаимоотношениям, говорит, ты привел жену в магазин, вот, чтобы драгоценные отношения сохранить. А у тебя есть 600-тысячное платье, она платье за 800 захотела. Что он сказал? Отойди в сторону, поплачь и купи за 800. Это сохранит драгоценность твоей семьи. Мужья сейчас сидят, думают, о, понесло, а? О, подкаблучник, ну-ну. Это не подкаблучник, это человек, который понимает, что значит семья. Это вложить себя. С другой стороны, жена должна понимать, что прийти бросить ему повседневно котлеты, это тоже не созидает брак. Нужна же фантазия. Нужно тот же самый простой суп, можно по-другому украсить, салатик. Зачем? Мужа уважаю, его люблю. И лишний раз подмету и не оставлю гору посуды. Я устала, помой там за меня. Как пчелка. Почему? Потому что он царь, и он мне купит платье за 800 тысяч. Вы знаете, я привел это все, может быть, в такую плоскость низменную. Но вот в этих всех низменных вещах рождается драгоценность. Почему наши дети не могут нормально построить семью? Иногда. Потому что они не видят это в родительских отношениях. И когда я беседую с молодыми людьми, я работаю с молодежью, вы знаете, что я часто слышу? Я не хочу жить так, как жили мои родители. Я спрашиваю, почему? И есть две категории ответов. Одни говорят, потому что они ужасно живут. И это печально. Но есть другой ответ. Они живут хорошо, но глядя на их хорошо, мне хочется еще лучше. Наши дети никогда не будут довольны. Ну так давайте мы с вами будем сделать, это в добром смысле слова, давайте сделаем так, чтобы они, глядя на нас, были недовольны объемом наших благословений, захотели еще большего. Но для этого нужно научиться извлекать. Не все то, что жены вы хотите мужьям своим натрещать вечером на ухо на ночь, трещите, подумайте. Не все то, что вам подруги рассказали, нужно ему рассказывать. Мужья, если вы пришли домой, и вам свет не мил, и вам хочется помолчать, и у вас работает принцип, папа пришел с работы, час его не трогайте, то обуздайте себя. Если духи пророческие повинуются пророкам, то человеческий дух нам повинуется обязательно. Но для этого нужно понимать, есть вещи, которые драгоценные в наших семейных взаимоотношениях, а есть вещи, которые помогают этой драгоценности вырасти. И если мы научились это распределять, тогда мы приобретаем благословение. Очень интересный пример записан в Библии, мы его часто вспоминаем на Рождество. Приходит Мария к Иосифу, говорит, Иосиф, извини, но Бог сказал, что я беременна от Духа Святого, ты должен меня принять. Я думаю, что разговор был больше, более объемным, чем в Библии написано, что родится Спаситель, мне ангел Господень открыл, что спасение для Израиля придет. Хотел ли Иосиф спасение для Израиля? Ну, конечно, хотел, как нормальный израильтянин, он хотел. Но для того, чтобы это спасение пришло в Израиль, ему нужно было принять Марию. Ему нужно было взять ее позор на себя. Ему нужно было взять ее капризы на себя. Ее женские заморочки. Она к Елизавете пошла поговорить по-дружески. Ну иди поговори. Ему нужно было со многими вещами смириться. Ради чего? Ради идеи. Спаситель родится. Мы должны в семейных взаимоотношениях смиряться со многими вещами. Ради чего? Ради идеи. Бог прославится. Другие идеи могут быть, если не добро, почему бы нет. Но самое главное, Бог прославится. Мужья перестали быть священниками в своих семьях. И жена иногда, не зная, где получить ответ, к пастору идет. К пастору это хорошо, но что муж дома делает? Почему он Священное Писание не изучает до такой степени, чтобы быть авторитетом для жены? Иногда жены спорят, носить платочки или не носить. Мне один пастор говорит, в Библии платочек – это признак повиновения. Увижу, что оборзело, завяжу под бороду и спать в нем будет. Почему? Потому что не на своем месте. Извлеки из ничтожного драгоценное. это принесет благословение в наши семьи. И третья область, в которой мы должны точно так же двигаться в этой направленности, применять этот принцип, это область церковной жизни. А вы знаете, церковь – это место, где человек может всегда найти ответ на свои вопросы. Так должно быть. Вот обратите внимание, как вообще в жизни все происходит. А заболел человек, у него где-то кольнуло в боку. Чего он делает? Ничего, ждет, пока сильнее не заколет. Закололо сильнее, что он тогда начинает делать? Заниматься самолечением. О, это такой принцип. Интернет появился. Такое благословение и проклятие. Как прочитают все диагнозы, что там может быть от одного колика в животе. Понимают, что вся аптечка не подходит к этим симптомам, которые есть дома. Начинают звонить родственникам, друзьям, у кого что-то похожее было. Они ему начинают советовать, он начинает это практиковать до тех пор, пока кто-то из родственников не скажет, вот, о, моей бабушке перед смертью так кольнуло. Тогда бежит к врачу. Прибежал к врачу, а врач говорит, нужно стационарное лечение. Мы же на это тоже не согласны. Дай таблетку, дай укол, выпусти домой, под расписку, как хочешь. Но вы знаете что? Когда врач говорит, извини, но и лечение не помогает, тогда обычно люди в мире начинают бабок, дедок искать, кто бы там заговор, приговор зашептал. А если это не поможет, куда они идут? Церковь. И когда они приходят в церковь, это последняя инстанция, где можно получить ответ. И Священное Писание дает ответы на все вопросы. Не в смысле пошаговых действий, а в смысле настроения. И даже самый уставший в жизни человек, поверив в Господа, когда читают о любящем Господа, призванным по Его изволению, все содействует ко благу, хочет жить, потому что есть ответ для его жизни. Так вот, это церковь. Но смотрите, во что иногда превращается церковь. Иногда люди, это не те, которые здесь, это я о внешних рассказываю, превращают церковь в метод восполнения своих недостатков. Заболело, пришел в церковь. Помолились, полегчало, ну что уже в церковь ходить? Пошел. Надо замуж выйти, надо жениться. Где же лучших хлопцев и девчат найти? Не курят, не пьют, не ругаются. По библейским принципам живут в церковь. И один парень пришел, девушка ему понравилась. Говорит, что нужно сделать, чтобы жениться? Креститься, крещусь, покаяться, давай, хоть сейчас покаюсь. Он говорит, не, надо искренне. Ну я искренне, там как хочешь. В церкви можно найти. Но церковь – это не то место, где мы должны восполнять свои недостатки. Иногда пожилые люди ходят в церковь только потому, что не с кем пообщаться. Иногда, и это не здесь, это там. Но вот есть один очень интересный принцип в Библии. Мы называем этот принцип «извлеки из ничтожного драгоценное». Ничтожное помогает расти драгоценному. И Священное Писание говорит, что Царство Божие похоже на сокровище, которое закопано где? На поле. И человек нашел это сокровище. Что он сделал? Все, что имел, пошел, продал и пришел и купил что? Сокровище. О, вот здесь секрет. Он купил все поле. Он бы мог прийти к хозяину, слушай, давай, я тебе чуть-чуть, ты мне позволь покопаться посередине, там, выкопать и уйти. Вот так поступают люди, которые пользуются церковью. Мне плохо, я приду, даже десятину пожертвую, покопался, нашел для своей жизни, ушел. А в Библии написано, купил все поле, потому что на этом поле есть сокровище. Если мы с вами хотим получить ответ от Бога, если мы хотим прийти в Царствие Божье, нет другого пути, кроме как через веру в Иисуса и жизнь в церкви. Нельзя вне церкви прийти в Царство Божье. Там распознают себя по принадлежности к телу Христову. А к телу Христову можно принадлежать, находясь в его теле, в его церкви. И когда человек приходит сюда, он должен принять всю церковь такую, какая она есть. И я, будучи в церковном служении, очень часто слышу подобные вещи. О, в этой церкви нет любви, пойду в другую церковь. Ну, пошел в другую церковь. Такие перебежчики обычно обходят все церкви и остаются дома. И одному брату человек сказал, ему еще один служитель говорит, ты создай свою церковь, вот ту идеальную, которую ты видишь. Но это не происходит. Почему? Потому что человек не хочет принимать все поле, на котором есть сокровище. А он хочет только сокровище. А так не бывает. Когда мы говорим о церковной жизни, мы понимаем, что церковь – это как любая социальная структура, не без недостатка. Здесь разные люди, здесь разное понимание жизни у всех, разные проповедники, одни лучше, другие хуже, на наш взгляд, но все имеют откровение, разные группы, кому-то нравится, что задерживается служение, кому-то не нравится, но это церковь, это жизнь внутри людей, объединенных какой-то конкретной целью или пониманием. И мы должны научиться принимать церковь такую, какая она есть. домашнюю группу такую, какая она есть, лидера такого, какой он есть. И если мы будем стремиться это улучшить, мы переживем больше благословения, чем если мы будем это все критиковать. Очень часто люди вместо того, чтобы стремиться улучшить домашнюю группу, критикуют ее лидера. А, ну наша домашняя группа, ну что, собрались, поговорили, попили чаю. Ну нет, конечно, слава Богу за все. У меня вопрос, что вы сделали лично для того, чтобы эта домашняя группа была лучшей домашней группой? В церкви много экспертов, таких как на футбольном поле на трибуне сидят. Они играют лучше, чем 22 игрока с мячиком вместе взятые. Куда бьешь, не туда попал, так, ну кто так играет? Ну, а выпусти его на поле, что будет? А ничего, потеряется в двух ногах с мячиком. Вот иногда в церкви так. О, да, да что это за пропасть, приехал домой. Я думаю, что если бы половину вот этих критиков выпустить сюда, хоть раз, с микрофоном, хоть в среду, их мнение очень резко изменилось бы. Мы должны молиться за людей. Мы должны благословлять тех, кто хоть как, но делает. И знаете, Бог начинает нас воспитывать. Если ты можешь петь и не поешь, оцениваешь поющих, знаешь, что происходит? Бог поставит рядом того, кому не просто медведь на ухо наступил, а вся семья медвежья пошла. И он так тебе на ухо напоет, что ты поймешь, что тебе петь нужно обязательно, а иначе будут петь те, кто не умеет это делать. Это церковь. Нужно извлечь драгоценное из того, что мы имеем. В церкви очень много драгоценностей, но драгоценность церкви определяется через что? Через то, что я вначале говорил. Через командную работу, когда мы все вместе объединены конкретной идеей пойти и сделать. Будучи в церкви, иногда наблюдаю, особенно за молодежью, лежит бумажка. Думаю, кто ж поднимет? Очень много деловых пробегают мимо. Но найдется тот, кому не безразлично, что посреди церкви лежит бумажка. И он ее поднял, занес в мусорное ведро. Это ж не сложно, это может сделать любой. Но сделать тот, кому не безразлично церковь как тело. А иной скажет, а где техничка, а где дворник, что не убрали? И будет прав, но это будет ничтожно. А драгоценно будет послужить. Иногда люди ожидают, что их поприветствуют. Это хорошо, но это ничтожно. Драгоценно будет еще кого-то поприветствовать и позитива в жизни дать. Благословить, обнять покрепче так, чтобы жить захотелось. Вот. Ну, всю душу не вытрясти, конечно. Но, вы знаете, церковь растет через служение. Простите, служение друг другу. Через то, что мы объединены конкретным пониманием принадлежности к Божьему телу. Тогда хочется вложить сюда, и тогда не подсчитываешь убытки. А иначе будешь думать, сколько я вложу и что я приобрету. Это обычно неверующие люди так делают. Когда у меня спрашивают, где ты работаешь? Я говорю, я священнослужитель. Они говорят, много платят? Вот он, критерий церкви. Рабочий день в церкви заплатили, пошел. Я говорю, платят Царством Божьим. Ты работаешь всю жизнь, тебе Царство Божие дают. Хочешь, пошли со мной. Не хочет. Хочет побольше денег здесь на земле, Царство Божие. Ладно, потом разберемся, как помрем. А потом уже поздно. Извлечь из ничтожного драгоценное, это купить все поле. Приобрести церковь такую, как она есть, полюбить. Я вам скажу, нужно быть здоровым патриотом церкви, которой мы принадлежим. Если спрошу вас, какая церковь лучше всех, вы скажем, наша, в которую я хожу. И это будет правильно, потому что это церковь, в которую я вложил что-то. Чья семья самая лучшая? Моя семья, потому что я в нее вкладываю. И неважно, есть у нее победы, есть у нее поражения, но это моя семья. Извлеки из ничтожного драгоценное. Последнее, что я хотел бы сказать. Ничтожное – это то, что полезное и важное, но оно влияет на нашу земную жизнь. Драгоценное – это намного полезнее, намного важнее, потому что оно влияет на нашу духовную жизнь. И что интересно, если мы научились выделять то, что влияет на нашу духовную жизнь, то, что влияет на нашу земную жизнь, поможет этому духовному вырасти. Часто обижаются на музыкантов на барабаны, за то, что барабаны громко звучат. Но если вы слышите голос, и вы слышите прекрасное пение, и вы слышите замечательную мелодию и самые прекрасные слова, то барабаны и не видно. И он еще и помогает, и украсит. Если в жизни ты определил то, что важно для твоей души, если ты увидел красоту общения с Богом, если ты увидел силу взаимоотношений с Ним, конкретику действия Духа Святого, то все жизненно, что есть в твоей вот в повседневной ситуации не будет для тебя бременем, а будет помощью в развитии духовного переживания. Жизнь по Божьим принципам – это прекрасно, но для того, чтобы по ним жить, нужно отделить драгоценное от ничтожного. Хотя и то хорошо, но одно влияет на нашу духовную жизнь, а другое помогает этому осуществиться. Я думаю, что на сегодняшний день достаточно слов. Я думаю, что все мы с вами уйдем отсюда с пониманием, что это нужно практиковать в жизни. И если вы спросите, так а кому же это нужно? Я скажу, всем одинаково. Всем нам нужно учиться этому принципу. И если вы думаете, что я проповедую, чему-то многому научился, то я вам скажу, я точно так же, как и все, еще в пути, еще учусь и хочу, чтобы с каждым днем это было лучше и лучше. Любые взаимоотношения с Богом никогда не уменьшаются по своей значимости, но с каждым днем они увеличиваются по своему качественному измерению, они увеличиваются по глубине. И когда мы смотрим на прошлое, мы говорим, это было хорошо, но сегодня у меня лучше. А когда смотрим вперед, говорим, сегодня хорошо, но завтра будет еще лучше. Вы можете на это аминь сказать? Слава Господу, пусть Господь благословит вас. Давайте мы все с вами встанем. Я думаю, что сейчас хорошее время для того, чтобы помолиться и попросить у Бога. В послании к Иакову написано, или в послании Иакова написано, если у кого-то из вас недостает мудрости, то где ее взять? Просите у Бога, который дает всем просто и без упреков. Вот это наша основная конкретная идея в этой молитве. Господь, дай мне мудрость, чтобы прожить. И Священное Писание говорит, Иеремия, если ты сделаешь это, то ты будешь как мои уста.